Добро пожаловать в подкаст технического коммуникатора «Техкомпот». С вами Владимир Юсупов, технический коммуникатор и ведущий данного подкаста. Выпуск номер 20. Летние каникулы и отпуска подходят к концу. Многие из нас возвращаются к любимой работе, учебе или каким-то другим будничным занятиям. После некоторого перерыва подкаст «Техкомпот» тоже возвращается в эфир. За время перерыва я подготовил материал для выпуска, для новых выпусков, составил список интересных мне для бесед людей, экспертов в своих сферах. Вообще восхищаюсь практически каждой историей профессионального пути человека, с которым начинаю знакомство и общение. Очень интересно прослеживать процесс становления эксперта в какой-то сфере. И порой диву даешься от того, как они пришли к сегодняшнему состоянию в профессии, какие крутые повороты были в жизни, какие решения были приняты, как раскрывался потенциал и способности и так далее. В сегодняшнем выпуске представляю запись разговора с одним из таких экспертов, мастером своего дела и просто интересным собеседником Константином Макушевым, старшим техническим писателем в Т-банке. На пути к нашей беседе постоянно случались какие-то обстоятельства в виде Костиной или моей занятости, а также некоторые технические проблемы. Тем не менее, встреча состоялась. Я получил огромное удовольствие от общения с Константином, узнал о новых вещах, которые начал успешно применять уже в своей работе. Уверен, что вы почерпнете для себя тоже немало ценной информации, а также просто послушайте об удивительной истории профессиональной трансформации инженера из научной академической среды в успешного технического писателя. Итак, запись беседы с Константином Макушевым. Напоминаю, что на сайте подкаста «Техкомпот» вы всегда можете ознакомиться с текстовой расшифровкой выпуска. Приятного прослушивания! Костя, привет! Добро пожаловать в подкаст технического коммуникатора «Техкомпот».
Привет!
Спасибо тебе, что согласился побеседовать сегодня. Вообще, знаешь, интересно получилось. В виртуальном пространстве я тебя встретил уже дважды. Когда я находился в поиске собеседников для очередного выпуска, то попал на твою страницу одной из социальных сетей. И тогда я понял, что это уже не просто случайность, так как это была именно вторая виртуальная встреча. К тому же, прочитав всего одно предложение в твоем профиле, решил сразу тебе написать сообщение с предложением о встрече.
Ты меня заинтриговал, да?
Вот поясню для слушателей, что в профиле было написано следующее. «Инженер, который любит писать» в переводе на русский, ну или в оригинале «An engineer who likes writing». Сейчас ты работаешь техническим писателем, но это не единственная позиция в твоем интересном, скажем так, послужном списке. Расскажи, пожалуйста, о своем профессиональном опыте, как ты стал техническим писателем, с чего все начиналось.
Ну, все верно. Я скажу так, что я идентифицирую себя как инженер именно, хотя технический писатель — это достаточно разнообразная профессия, и среди технических писателей много людей, которые пришли, например, из лингвистики, да, то есть из языковой школы, скажем так. Вот. Но я пришел из физической школы, я заканчивал Алтайский физтех по направлению радиофизика. И вот как я пришел к техническому писательству, если заходить издалека, ну, скажем, заходить с университета, то в университете мне как-то всегда нравилось больше объяснять людям что-то и описывать, то есть как что-то работает, чем, собственно, считать цифры. Хотя цифры считать тоже, конечно, это интересное занятие, но для меня почему-то как-то более интересным, волнительным было именно рассказывать о результатах там расчетов, показывать графики, писать статьи научные, вот это все. Uh-huh. Я после университета, ну, то есть я остался в аспирантуре, да, и достаточно долгое время научной деятельностью занимался, как младший научный сотрудник. И как-то раз научный руководитель попросил меня, ну, типа в 12 часов ночи мне написал и попросил меня срочно перевести там пару страничек на английский для заявки на грант. Mm-hmm. То есть мы писали заявку на грант, и она должна была быть на русском и на английском, mm-hmm. чтобы эксперты англоязычные, там, международные могли ее тоже понять. И, соответственно, ну, как бы на кафедре разделили эти задачи, то есть по страничке вот в режиме цейтнота, так скажем, решили перевести все это быстренько, и мне вот досталась пара страничек, и я с большим удовольствием их перевел на английский, и так неплохо получилось, что руководитель меня на утро очень похвалил, сказал: ничего себе, ты молодец. Типа, я не ожидал от тебя такого. Вот. И я подумал, что здорово же. И, ну, и, возможно, мне стоит этим заняться более как бы профессионально, углубленно. И тогда я решил поискать возможности в переводе. Mm-hmm. То есть поискать работу технического переводчика. То есть стал в целом изучать, что за профессия, как бы как она выглядит, искать какие-то фриланс-возможности. Ушло у меня на это где-то с полгода, наверное. То есть у меня был какой-то, по-моему, маленький заказ. Было несколько неудачных попыток войти в эту профессию. Вот. Но в итоге мне написали ребята из одной компании, сказали, что вот им нужен перевод какой-то инструкции к насосам в короткий срок. Что для меня хорошим сигналом послужило, они оплатили тестовое задание. Uh-huh. То есть как бы настроены серьезно были. Вот. И я выполнил им тестовое задание, и они сказали: окей, давай работать. Вот. Я поработал, они мне оплатили первый заказ, потом второй заказ, потом я спросил, как бы, может быть, больше заказов получить. И в итоге мне предложили как бы постоянную работу удаленно техническим переводчиком. И у меня как раз так все сложилось, что к тому времени у меня в университете научная деятельность как бы пошла на спад по разным причинам. Uh-huh. И так вот я в итоге постепенно из научной академической среды перешел как бы в переводчики. Я там какое-то время оставался работать в университете, там и как раз моими навыками активно пользовались для написания статей, там, для переводов и так далее. То есть мы писали статьи, продолжали писать на английском. Вот. Но вот основной деятельностью моей стал технический перевод. Набравшись опыта в техническом переводе, да, довольно много времени я так проработал, примерно около 5 лет, если я не ошибаюсь. Ну, я как бы получил большую насмотренность на техническую документацию. То есть хорошее понимание, ну, и языковые компетенции прокачал неплохо. И хорошее понимание того, как выглядит хорошая документация, да, и как она формулируется, и из чего она состоит. И в итоге я подумал, что пора бы как-то двинуться дальше и попробовать себя в техническом писательстве. И прочитав, может быть, одну книжку, я решил, что все, я готов. И стал подавать, то есть рассылать резюме на технического писателя. И вот довольно быстро, со второго раза примерно, у меня получилось найти, наверное, одну из лучших работ в моей жизни в одном из лучших мест. В одной из лучших компаний для технических писателей в документат. Меня взяли после тестового испытания небольшого и собеседований. И вот так я стал техническим писателем.
Интересно. И каждый раз интересно, конечно, смотреть на, когда беседуешь с людьми, как они пришли к какому-то, ну, сегодняшнему состоянию профессии. То есть вообще такие пути какие-то нереальные бывают иногда. Да, Костя, вот, ты знаешь, до сих пор вообще для моих многих коллег-инженеров технический писатель — это такой, знаешь, такой, что ли, интроверт, который сидит где-то вот в уголке кабинета, и вот только вот и пишет никому не нужную документацию. Хотя вообще, если положить руку на сердце, То же самое можно сказать и про любого разработчика, да, и его код. И здесь коллегам-инженерам особо не стоит сильно обольщаться. Но, тем не менее, такое мнение, или точнее образ технического писателя существует. И вот если попробовать развенчать вот этот миф о техписателе, который только сидит и пишет документацию на твоем примере, вот расскажи, пожалуйста, каков же твой типовой твой рабочий день? Только ли ты сидишь и пишешь документацию, или ты еще какими-то активностями занимаешься?
Ну, работа технического писателя, на самом деле, вопреки названию, состоит процентов на 70, как минимум, не из того, чтобы писать, скажем так. То есть это абсолютно другие активности. Во-первых, технический писатель – это человек, который исследует продукт, который он описывает. То есть общается с разработчиками, общается с другими людьми, общается с другими техническими писателями, общается, если они есть, ну, либо с разработчиками, с аналитиками и так далее. То есть для чего он это делает? Для того, чтобы представить у себя в голове те сценарии, которыми пользователь использует продукт. То есть сценарий использования продукта. То есть что нужно пользователю, для чего он использует продукты и для чего он открывает документацию. То есть, чтобы написать какую-то инструкцию, нужно очень хорошо понимать, как пользователь будет по этой инструкции двигаться. То есть нужно брать, грубо говоря, продукт и тестировать его. И проверять, что действительно то, что ты собираешься написать, что оно работает. Поэтому работа техписа, как правило, она процентов на 70 состоит из вот таких активностей, то есть из тестирования, но не такого тестирования, как тестировщики тестируют. Здесь важно понимать отличие. Тестировщик тестирует программу, например, чтобы найти в ней какие-то проблемы. То есть он специально создает какие-то условия, чтобы программу сломать, пытается ее сломать. Вот. Да. Технический писатель не пытается сломать, он пытается просто пройти так, как он, то есть так, как задумывалось изначально пройти тот или иной сценарий пользовательности, да?
Да.
Вот. И вот это большая часть работы на самом деле. То есть это анализ, тестирование.
Исследования,
да, коммуникации и так далее. То есть в этом смысле работа техписателя на самом деле очень похожа на работу ученого, ну, то есть на академического сотрудника, потому что в работе ученого, то есть ученый же тоже пишет в итоге статью, то есть основным как бы показателем работы ученого является опубликованная научная статья. Но это абсолютно не значит, что ученый большую часть времени пишет эту статью. Большую часть времени ученый исследует предмет, проводит какие-то испытания там и так далее, ставит эксперименты, расчеты и прочее. И по итогам как бы этих экспериментов и исследований он пишет статью. И технический писатель, в принципе, делает то же самое. Только, ну, то есть, может быть, исследования его не настолько фундаментальны, да, так скажем. Но как бы образ работы примерно такой же. Поэтому на самом деле мне вот мой опыт в академической деятельности очень помог и помогает до сих пор в работе техписателя. Потому что как бы, ну, эти подходы к анализу, к решению проблем и так далее, они
похожи. Да, согласен. Я согласен с твоим мнением, да, потому что я уже неоднократно на работе ребятам рассказываю про тех писателей. Ну вот, может быть, твои слова еще добавят, как это, последний гвоздь, так сказать.
Я надеюсь, что это заблуждение о тех писателях будет развеяно.
Да.
Вот. Ну и да, и, конечно, главное, тех писатели анализируют пользовательский опыт. Это вот тоже очень важная часть. То есть, когда документация, например, уже написана, нужно понять, а как работает она, да? То есть, а как пользователь ее читает, все ли ему понятно, а нет ли там, а не устарела ли она, хотя этим должна заниматься команда по-хорошему. Вот, и, соответственно, вот это тоже достаточно много времени занимает, то есть понимание и поддержка дальнейшей документации.
Угу. Да, согласен. Костя, если вот, так сказать, мы, ну, по базам прошлись, да, по пониманию профессии, то предлагаю перейти немножко к таким более прикладным вещам. Как ранее я тебе уже сказал о нашей, как бы, второй виртуальной встрече, да, первая, на самом деле, состоялась при следующих обстоятельствах. В одном из подразделений компании, где я сейчас работаю, с недавнего времени мы пересмотрели подход к ведению документации, ее организации, хранению. Ну и, в принципе, не так давно я узнал про один из таких подходов. Он же, ну, как в моем понимании, является неким фреймворком. Я говорю о Diatactic, который был сформулирован там Даниэлем Просидом. Я послушал и посмотрел несколько его выступлений и вебинаров на эту тему, а потом мне стало интересно, есть ли какая-то информация о применении Diatactic с, ну, русскоговорящими специалистами. И поисковик мне сразу же выдал в результате твою статью на Хабре. Вот так я впервые, как бы, с тобой познакомился. Ты достаточно хорошо разобрался в Diatactic, и расскажи, пожалуйста, слушателям об основной идее этого подхода в плане организации документации, и есть у тебя опыт применения Diatactic на практике?
Да, это статья, которую мы написали совместно с Семеном Факторовичем. Это не то чтобы моя единоличная статья. Действительно, Diatactic – это достаточно эффективный подход к организации документации. Идея его заключается в том, чтобы четко разделить документацию по жанрам и писать ее, соответственно, в разных разделах для соответствующего жанра. И жанры – это следующие, это концепции, где мы рассказываем пользователю, что у системы под капотом находится. Они ориентированы на пользователей, которым интересно знать, как работает система, и, то есть, которые хотят понять лучше для себя, что происходит, но при этом концепции не дают никаких указаний к действию. То есть это просто, как бы, вот такая, можно сказать, энциклопедия, что ли, или, это, или книжка, как бы, или учебник. Вот, скорее всего, учебник более правильно будет здесь. То есть вот учебник, который объясняет, как что-то работает. То есть как что-то устроено. Второй жанр – это туториалы, где мы обучаем пользователя, как использовать нашу систему. То есть когда пользователь совсем как бы новый, да, он систему еще не трогал, не знает, как она работает, то есть не знает, куда нажать вообще, то есть где какие кнопки, да. Вот. Мы как бы в туториале даем ему конкретный пример какой-то. То есть, как бы, как написать Hello World, например, там, на питоне. Вот мы ему говорим, там, открой IDE, там, напиши, там, запусти вот так вот компиляцию и так далее. Вот это, как бы, пример туториала, то есть, как бы, когда мы пользователя за ручку проводим по каким-то возможностям, по каким-то основным возможностям нашей системы. Третий жанр – это инструкции, то есть How to Guides в оригинале называется, да? То есть это какие-то пошаговые инструкции о том, как пользователю решить какую-то рабочую задачу. То есть здесь мы уже не вводим пользователя за ручку, а пользователь, как бы, предполагаем, что пользователь пришел с каким-то вопросом конкретным, то есть по своей работе, например, как ему... Ну, сейчас что-то
загрузить данные там в хранилище, например, как это конкретная, да, например, задача.
Да, конкретная рабочая задача, как загрузить данные в хранилище. Спасибо за пример, у меня всегда с ними плохо, с головы. Вот, как загрузить данные в хранилище, и мы конкретно даем ему шаги, которые нужно выполнить, как загрузить данные в хранилище. Но мы не даем ему данные, мы не создаем с ним хранилище, то есть мы предполагаем, что у него все уже есть, у него есть данные, у него есть хранилище, ему надо их загрузить. Отличие от туториала в том, что в туториале, если бы мы писали на ту же тему, то мы бы создали с пользователем файлик с данными, мы бы создали, показали бы ему, куда нажать, чтобы создать хранилище, и итогом нашего туториала стали бы данные конкретные, которые мы дали пользователю в конкретном хранилище, которое мы с ним создали. То есть мы провели за ручку его. Здесь в гайдах, то есть в инструкциях, мы уже не проводим пользователя. за ручку, мы просто объясняем ему, что нужно сделать. То есть предполагая, что это уже какой-то взрослый пользователь, который уже какие-то рабочие свои задачи решает. Вот. Ну и последний, четвертый жанр – это инструкции, где мы перечисляем какие-то функции системы, какие-то ее возможности, возможно, какие-то, ну, грубо говоря, список, например, API, API методов, да, или список параметров, которые можно передать там в командной строке, или список чего бы то ни было еще, что есть в системе и что требует просто описания каждого элемента в отдельности, то есть как справочник. И мы предполагаем, что пользователь не будет читать этот справочник от корти до корти, а будет приходить в справочник, чтобы по конкретному элементу, который ему нужен в данный момент в работе, посмотреть, что этот элемент делает, как он работает. Вот такие четыре жанра. В чем фишка и почему это работает? Это работает, потому что это отвечает тому сценарию, с которым пользователь открывает документацию. Пользователь же не открывает документацию, чтобы просто прочитать ее от корти до корти обычно. Он ее открывает с какой-то целью. То есть у него он хочет понять, как что-то сделать, либо он начал пользоваться, он вообще ничего не понимает, ему надо понять, откуда стартовать. Либо ему интересно действительно почитать, что под капотом происходит у системы в этот момент. Ну, либо ему нужно конкретное, по конкретному, например, по конкретной функции узнать, что эта функция делает. И вот эти четыре сценария основных, с которыми пользователь открывает документацию, они как раз и ложатся на вот эту систему. Ну, что-то, честно говоря, я сейчас пересказываю тебе статью. Вопрос твой был в том, насколько я помню, как мы используем на практике это дело.
Да, было ли на практике применение?
Да, на практике мы применяем этот подход очень активно. И вот сейчас в моей работе я его применяю. Я сейчас занимаюсь разработкой внутренней документации для разработчиков, грубо говоря. То есть на системы, которыми пользуются другие разработчики. И некоторые элементы диатаксис мы применяем для того, чтобы как раз разделить концепции и пошаговые. То есть у нас в меньшей степени представлены туториалы, например, и справочники не очень часто встречаются. Но вот пошаговые концепции мы делим достаточно строго, потому что это, как я уже сказал, лучшим образом отражает те потребности пользователя в документации, когда он в нее приходит, чтобы что-то найти для себя, какой-то ответ на свой вопрос.
Да, вот спасибо тебе за разъяснение. Мы тоже, когда вот у себя на работе сейчас перелопачиваем всю документацию, которая у нас там, знаешь, эти тысячи, миллионы, сексилярды, Excel, Word, PDF, видеофайлов, пытаемся свести сейчас на портале, на одном. Вот. И как раз мне тоже приглянулся этот подход, и тоже пытаемся его как-то применить в себя. И то, что ты сказал, правда, мы как раз концепции больше, и ну вот, наверное, и у нас хаутушки еще хорошо идут. Тут справочники мы тоже не использовали.
Ну да, да. То есть вот концепции пошаговые, они практически в любой системе.
Да, хорошо. Вот по диатаксису вообще очень интересно. Ну, кстати, в описании выпуска я дам ссылку на статью о диатаксис. Причем там, что очень мне понравилось, наглядная табличка с четырьмя вот этими квадрантами. Рекомендую посмотреть.
Там же, кстати, можно найти примеры тех документаций, которые сделаны по диатаксису успешно достаточно.
Так, Кость, ты раньше рассказывал, что ты достаточно продолжительное время занимался техническим переводом с английского языка. И если не возражаешь, я хотел немного сейчас вот на этом моменте остановиться. Ну, как ты знаешь, в начале года там Семен Факторович проводил этот большой опрос о технической документации, о тех, кто ее разрабатывает. И наверняка ты тоже в нем участвовал. И там был один интересный вопрос такой, который, кстати, мы обсуждали в беседе с Иваном Чеплыгиным о переводе документации. Так вот, там был один из вопросов, ну, дословно сейчас не помню, но смысл следующий. Если вы пишете документацию на английском, вы пишете ее на английском сразу или используете, ну, скажем так, промежуточную версию русского, то есть с русского, с одного русского на второй русский, а потом уже со второго русского на английский. Вот на твоем опыте какой все-таки вариант перевода чаще встречается? Или как у тебя это работает? Ты сразу на английский или вот как-то с разработчиком связываешься, выясняешь какие-то нюансы, а потом уже на английский?
Ну, в последнее время я редко пишу документацию на английском, честно говоря. Но когда мне приходилось писать, то ну, у меня в основном у меня была двуязычная история, когда надо было писать на русском документацию, а потом на английском. То есть было две версии. И тогда я писал сначала на русском, потому что он проще, родной, да? Вот. И когда меня все на русском устраивало, я садился и делал английскую версию. Вот. Но когда у меня был кейс, когда мне надо было писать только на английском, то я писал сразу только на английском, потому что тратить время на писать на русском и потом переводить, ну, для меня это просто трата времени была, хотя я не шемлю тех, кто так делает, как бы для кого-то так может быть проще, удобней сначала все сформулировать на русском, потом заняться переводом. Но если у вас достаточно уже опыта, скажем, языковых компетенций, то есть вы можете переключиться и начать как бы думать на английском. Вот. Ну, это, кстати, полезная практика. Я всем рекомендую иногда так делать, если вы изучаете язык особенно. Просто стараться переключиться и попробовать думать вообще об окружающих вещах на английском, например. Начать сказать себе внутри по-английски, как бы, чем я сейчас занимаюсь. Вот. И в таком духе это помогает, в общем, формулировать мысли, научиться на английском сразу. И да, то есть в таком случае, когда мне надо только на английском, то я сразу писал на английском, чтобы не тратить время на перевод туда-сюда, потому что все же сама структура предложений, да, и то, как мы строим фразу, она сильно отличается, особенно в документации принято, ну, в английской документации приняты некоторые, скажем, формы деленные, и, может быть, они местами плохо с русским языком ложатся, так скажем. То есть не получится дословно перевести, вот в чем суть.
Понятно.
То есть то, как ты напишешь на русском, у тебя не получится как-то это слово-слово перевести на английский, чтобы это не выглядело по-русски написано. Тебе придется все равно, ну, большую работу проводить над формулировкой. И чтобы не делать эту двойную лишнюю работу, если позволяют навыки, лучше сразу на английском заняться.
Да, согласен. Если вот продолжить тему перевода документации, кстати, Кость, есть, вот, опять же, не каждая компания в России вот в своем штате имеет вот тех писателей. То я просто знаю, вот в моей сфере вообще нигде нет тех писателей. Инженеры сами пишут документацию. Да и переводчиков тоже, кстати. Тем не менее, вот часто возникает задача, которую ставят разработчикам продукта, выполнить технический перевод документации. Ну, как бы, знаешь, ну вы же айтишники, владеете уровнем выполнения там технического перевода, да и не художественное произведение как бы требуется написать. В общем, напишите как-нибудь. Ну и наверняка ты сталкивался с подобными ситуациями. В плане того, что можешь ли ты привести примеры каких-то, ну, возможно, типовых ошибок, которые допускаются инженерами или переводчиками, ну, в принципе, при переводе документации, чтобы, ну, хоть как-то уберечь там инженеров условных от граблей, на которые уже неоднократно наступали их коллеги, например, на твоем опыте.
Ну, смотри, у меня не то чтобы много опыта было какого-то ревью документации, которые написали бы русскоязычные инженеры, хотя есть такой опыт, да, я про это даже написал целую серию статей, но и всем рекомендую. Знаешь, я могу сказать за нерусскоязычных, я когда переводчиком работал и переводил документацию техническую, которую писали немцы на английском. И вот они, я очень, очень четко научился узнавать их почерк, потому что они напряжение электрическое писали как tension, то есть как физическое напряжение. Да, потому что у них в немецком, насколько я понимаю, tension – это и физическое, и электрическое напряжение. Вот. А в английском это voltage, но они упорно писали tension, как бы, и ты вначале сидишь в какой-то фрустрации, не понимаешь, откуда здесь появился tension вообще, что это такое, особенно когда контекста не очень много, и приходится разбираться, что это за tension такой, чтобы понять, что это просто электрическое напряжение. Ну, то есть, я думаю, что русскоязычные, в принципе, писатели те же самые, то есть, такую, скорее всего, те же ошибки допускают, я, вероятно, в их числе, что мы используем какие-то выражения, фразы, термины, какие-то ложные друзья переводчика, да, чтобы изложить мысль на английском в то время, как... Ну, то есть так, как мы ее излагаем на нашем
на
родном
русском,
языке.
Да,
да на русском. И это порой создает, ну, сложности, делает документацию, то есть ухудшает качество документации, скажем так. Но вообще, к твоему вопросу, если в целом относиться, то, конечно, это плохая практика, когда инженеров заставляют писать документацию, да еще и на английском.
Да, согласен.
Я, конечно, сторонник того, чтобы каждый занимался своим делом, и тот, кто любит считать, считал, а для того, чтобы писать и переводить документацию, надо нанять инженера, может быть, который любит этим заниматься.
Твои слова бы до уши и кому.
Да, да.
Да.
Но если среди наших слушателей есть инженеры, которые, вот как и я, например, в свое время считают, что им нравится в целом писать документацию и переводить ее, и что это доставляет им удовольствие, то я бы на их месте, может быть, посмотрел в сторону технического перевода, технической документации, может быть, писательства всерьез. И потому что если вам это нравится, то вы точно не пожалеете, если вашу как бы активность сместите в этом направлении, то есть более целенаправленно, скажем так.
Да, поддерживаю тебя в этом. Костя, вот ты сейчас упомянул, кстати, про статьи об английском на Хабре. И я вспомнил просто в одной из твоих статей ты рассказываешь про упрощенный технический английский или simplified technical English. А вот слышал ли ты или, возможно, применял в работе упрощенный технический русский язык?
Я слышал про него, но в работе не употреблял, как-то не было такого запроса, скажем так.
Да, ты знаешь, я вот как бы ни с тем, ни с другим напрямую не сталкивался, но случился вот, просто такой вспомнил момент. Просили меня как-то, значит, подготовить инструкцию пользователя на упрощенном русском. Вот я, честно признаюсь, до того момента, когда мне это сказали, я и не слышал о таком. Начали разбираться, и выяснилось, что один из руководителей, который поставил задачу разработки инструкции, где-то когда-то услышал фразу про упрощенный технический русский язык или там УТР сокращенно. С этого там все и началось. Ну, для меня вообще, в принципе, значит, сочетание слов упрощенный технический русский словно какое-то масло масляное, потому что технический язык, он по своей сути уже является таким, ну, скажем, упрощенным по отношению ну, к тому же литературному языку. Это такие конкретные какие-то там четкие, понятные формулировки, без лишних сложных оборотов. Но потом я так все-таки решил посмотреть, как бы заполнить пробел в знаниях. И действительно, оказывается, существует стандарт такой, ГОСТ. Сейчас по памяти не вспомню, там номер как. Называется, по-моему, перевод эксплуатационной документации на изделия авиационной техники, по-моему, на иностранные языки. И там как раз введено понятие ОТР. И, как я понимаю, это как раз вот этот ГОСТ является, ну, неким аналогом спецификации STE-100, который Simplified Technical English. Ну, Если я правильно понимаю, этот ГОСТ, ну, вообще, в принципе, наверное, используют обычно переводчики, там, не технические писатели, а они ими не руководствуются в своей работе. Ну, возможно, я ошибаюсь, если, может быть, опять же, кто-то из слушателей работает или сталкивался в своей работе с этим ГОСТом, то, ну, пожалуйста, поделитесь своим опытом. Если у кого-то есть желание, то можно будет отдельно побеседовать, например, на эту тему. Вот, я и просто когда я прочитал твою вот эту статью, я вспомнил этот случай.
Ну, это очень интересно на самом деле, потому что я вот, честно говоря, не сталкивался с ним напрямую. Я подозреваю, что там несколько, то есть какие-то более строгие правила, чем uh-huh. просто в нашем понимании упрощенный как бы технический язык, да? Uh-huh. То есть если это, ну, с нашей точки зрения как носителя языка, он может казаться достаточно простым, но, скажем, с точки зрения какого-нибудь иностранца, который откроет этот документ, uh-huh. он покажется уже не таким уж простым, потому что там могут оказаться какие-нибудь синонимы или какие-нибудь, uh-huh. это не дай бог, да, или какие-нибудь, или какие-нибудь просто сложные слова какие-то, то есть которые нам понятно, даже не задумываясь, а иностранцы могут быть сложны для понимания, который, например, учил русский как иностранный, да, uh-huh. и, скорее всего, там какие-то более жесткие правила, точно так же, как в упрощенном техническом английском, да, он весь как бы заточен под международную аудиторию, то есть под, uh-huh. причем, ну, под аудиторию, скажем, у которой уровень, ну, может быть, там А2 или Б1, в лучшем случае.
Ну, да, кстати, да, возможно, ты прав.
То есть основная цель этого упрощенных языков вот в том, чтобы как бы, да, международное mm-hmm. общение обеспечить такое.
Ну да, я просто посмотрел, опять же, да, на это, то есть с точки зрения как бы носителя языка, и мне это кажется немножко, ну, несуразным. Ну да, ты сейчас пояснил, кстати, да, все верно. Костя, ну вот у меня вопрос еще такой. Теперь, если возвращаясь к ежедневной работе, вопрос по оснастке, то есть по инструментам, которые ты используешь в своей работе. Расскажи, пожалуйста, про стек технологий для, не знаю, для написания текста, подготовки там изображений, хранения, организации документации и так далее, описание API и, ну, чем вообще ты пользуешься в работе своей?
Ну, в своей работе в основном я пользуюсь Docs S-Code подходом. Uh-huh. То есть, uh-huh. когда документация хранится в виде markdown файлов простых, хранится в репозитории и собирается, соответственно, каким-то движком uh-huh. в статический сайт. То есть и в итоге пользователь видит документацию на сайте таким образом. Вот. Изменения в такую документацию вносятся через механизм MR-ов или PR-ов, в зависимости uh-huh. от того, что у вас GitLab или GitHub, да, uh-huh. там по-разному это называется, то есть запросы на вливание. И то есть что, какие преимущества это дает? В основном то, что это дает возможности отслеживать изменения, да, и проводить ревью этих изменений. Когда, например, документацию, то есть в том, чтобы писать документацию, участвует много народу, например, это может быть технический писатель и множество инженеров, да, uh-huh. то есть вот инженеры, допустим, у них что-то поменялось в системе, они понимают, что надо что-то поменять в документации, и для этого они делают, ну, то есть вносят правки в репозиторий, открывают этот MR, Uh-huh. как мы его коротко называем. И я вижу, какие правки инженер предложил. Я вижу, например, что он там не справился с запятыми, например, или, например, ну, какие-то формулировки, может быть, не очень точные uh-huh. использовал, или какие-то двусмысленные и так далее. Короче, свою техписательскую магию навожу в этом всем деле. Uh-huh. То есть какие-то поправлю формулировки, какие-то где-то структуру предлагаю новую. И показываю опять инженеру, говорю, вот я предложил правки, посмотри, как тебе такой вариант. Uh-huh. Он говорит, окей, и тогда мы вливаем эти правки в репозитории, и они появляются, соответственно, у пользователя на сайте. То есть это так вот подход этот выглядит. Инструменты, которыми, то есть мы для этого пользуемся, это обычные кодерские, да, инструменты. Это те же самые, которые используют программисты для разработки кода, да. Uh-huh. Это IDE. Ну, я вот, например, Visual Studio предпочитаю. Uh-huh. Это можно даже... любой, любой IDE,
uh-huh.
да, и, соответственно, сборка, тут тоже много разных движков есть, в том числе open-source, бесплатных и так далее. Тут как бы пространство велико, но про это, наверное, можно отдельно проводить, да, какие движки, рассматривать их преимущества и так далее, их визуальную составляющую и прочее. Вот. Но второй еще популярный инструмент у нас, конечно, остается Confluence, потому что для пользовательской документации мы предпочитаем использовать сайт, да, то для внутренней документации, где действительно какие-то, ну, я скажем так, требуется меньше формализма и порядка, если можно так выразиться, да, то есть там, где любой пользователь может зайти что-то написать, там мы используем Confluence, то есть для каких-то внутренних историй, да, чтобы, ну, например, накидать какой-то план действий там, накидать какую-то схему и так далее. То есть для внутренней доки в основном используются какие-то такие более простые инструменты. Также неплохой инструмент — это Google Docs, например, потому что Google Docs, в принципе, имеет все необходимые атрибуты, скажем так, хорошего редактора документации, хорошего инструмента, потому что он позволяет и ревью проводить, то есть ты можешь там оставлять комментарии, как бы,
да,
в режиме комментирования, да, какие-то правки предлагать. Плюс ты можешь много людей может одновременно его править. То есть плюс вся история версии сохраняется, если что-то не так пошло, можно откатиться назад. И в целом это достаточно удобный инструмент. Его тоже достаточно удобно использовать в документации, но, конечно, до определенного предела. И как бы инструменты, они, как в принципе везде и всегда, любой инструмент имеет некоторые границы применимости, и, ну, как бы разумно, и как бы целесообразность его использования, да, и там,
да,
где, ну, то есть там, где целесообразно не может быть использовать Confluence и Google Docs, там лучше использовать Confluence и Google Docs. Ну, а там, где вам надо, чтобы у пользователя было все понятно и все было чистенько, и никакого разброда не было, то там лучше уже использовать серьезные инструменты, как Docs with Code. Ты спрашивал еще про рисунки, да?
Да, да. Изображение.
Изображение. Вот что касается, например, скриншотов, то я вообще проповедую отказ от скриншотов, потому что скриншоты, я считаю, что они, ну, в большинстве случаев не работают. Просто не работают.
Интересно.
Ну, с чем это связано? С тем, что пользователь, если это, например, речь про UI идет, да, про пользовательский интерфейс графический, то он уже видит его перед глазами. Как бы он приходит в документацию, чтобы понять, что с этим делать, с тем, что он видит. Если мы вставляем в документацию скриншоты, то на этих скриншотах он видит то же самое, что он видит в этом интерфейсе. И это в целом для него, вот, большая часть информации на экране для него оказывается лишней. Вместо этого скриншота намного лучше, как правило, работает текстовое описание того, что нужно сделать. То есть, когда ты пользователю просто говоришь, перейди вот на эту страницу по ссылке, да, и нажми там вот эту кнопку в левом верхнем углу. Это работает намного лучше, потому что пользователю не надо отвлекаться на рисунке, который занимает много места. Не надо смотреть второй раз на то, что он и так уже видит перед собой. И в целом это ускоряет его работу скорее, чем замедляется, если мы не используем скриншоты, используем текстовое описание того, что нужно сделать конкретно.
А вот если... извини, перебью тебя.
Да.
Когда в тексте ты пишешь, там, нажми на такую-то кнопку, а сами вот как бы пиктограммки вот эти добавляешь или просто только описанием?
Если это пиктограммка в виде рисунка, то можно добавить пиктограммку в виде рисунка. То есть пиктограммки — это окей. То есть показать, какая именно кнопка, это намного лучше, чем если мы напишем, например, нажмите кнопку с глазом.
Ну, понятно.
Взять эту кнопку с глазом и вставить ее, нажмите кнопку, вот. То есть это, конечно, будет работать. Еще к рисункам же относятся еще и схемы, что тоже важно, особенно... В концепциях часто используются, да, какие-то схемы взаимодействия элементов, схемы там, расположения элементов, схемы там, ответственности. Вот. И вот схемы, конечно, это здорово, это нужно и полезно. Для их рисования можно пользоваться, в принципе, чем угодно. Я рисую схемы не часто, поэтому даже не знаю, что посоветовать. Ну, у Visio, например, у майкрософтовского продукта, да, есть неплохие, там неплохой набор инструментов для рисования схемок сложных. Но если вы используете DOCSIS Code подход, то я рекомендую вам посмотреть в сторону Mermaid диаграмм. Это такой инструмент, который позволяет вам написать как бы код, в котором описать, что должно быть на диаграмме и как элементы на ней должны быть связаны. И на рендере получить готовый рисунок. То есть вы как бы рисуете рисунок в коде, то есть текстом. И это очень хорошо, то есть сочетается с подходом DOCSIS Code, потому что у вас нет... Во-первых, вам не надо рисовать, да, во-вторых, у вас, если что-то поменяется на схеме, вам не надо ее перерисовывать, вы можете просто зайти и поправить строчку. И в-третьих, наконец, у вас это видно очень хорошо в merge request, видно, что изменилось. И, то есть ревьюер может посмотреть, что изменилось конкретно. И, ну, короче, в целом это намного лучше соотносится с подходом DOCSIS Code, чем вставка рисунков, которые нарисованы где-то в стороннем визуальном редакторе. Я рекомендую, короче, рассмотреть возможность использования Mermaid диаграмм. Можете загуглить, найдете без труда.
Спасибо большое. Сайт. Это очень интересно. Да, интересно. Вот это как раз, если ты говоришь, что тебе не так часто приходится рисовать схемки, то схемки у меня это практически там чуть ли не половина жизни.
Вот, да. Ну вот я рекомендую тебе посмотреть в сторону Mermaid диаграммок. Там очень широкие возможности у них на самом деле. Там и блок схемы можно рисовать, и всякие там схемы взаимодействия, и граффити даже. Представляешь? То есть можно граффити рисовать, прям задавать там значения, там столбцы там строить и так далее. То есть там очень широкие возможности. Если хочешь, я тебе ссылку потом скину на документацию официальную.
Да, будь добр. Да, буду признателен очень. Кость, ну, мне еще традиционный вопрос, в принципе, остался про книги и в целом про источники знаний по профессии. Какие книги или в целом ресурсы, которые ты используешь для саморазвития по профессии, что можешь порекомендовать коллегам, слушателям?
Ну, здесь есть два таких важных аспекта. Во-первых, это языковая, как бы, языковая часть. И предметная часть, да, то есть понятно, что по предметной части я не рекомендую чего-то единого, но вот когда я работал переводчиком, то есть как бы работа переводчика тоже, ну, как и этих писателей, не заключается в том, что он сидит и по 8 часов печатает, да, перевод, она заключается, ну, может быть, в меньшей степени, может быть, процентов на 30 состоит из того, чтобы разобраться в предметной области, по которой ты переводишь документацию. И чтобы это сделать, я, например, пользовался просто Гуглом, Википедией, какими-то, ну, например, какими-то сайтами или документацией аналогичных продуктов, чтобы разобраться, что происходит. То есть вот это что в работе техписателя, что в работе переводчика, это очень важно. Для инженеров, может быть, это в меньшей степени актуально, потому что они, может быть, если они пишут документацию по своему продукту, они в нем уже разбираются. Но я думаю, что среди наших слушателей есть и те, кто работает как переводчик с продуктами, которые сам не разрабатывал. И здесь как бы такой совет: просто разбирайтесь, гуглите, уделите этому время. Вы на самом деле, может показаться, что это трата времени, но на самом деле в итоге вы окажется, что вы сэкономили время. Если вы потратили сколько-то часов там или сколько-то минут на то, чтобы посидеть и разобраться, что же это за предмет, продукт и так далее, программа, что она делает, это очень сильно экономит время. Ну, в техписательстве то же самое, да, вы, ну, здесь просто вы обязаны разобраться, что происходит. Что касается по профессии, то есть что касается языковой части. Здесь, наверное, мои советы будут достаточно распространены, скажем так. Наверное, многие это советуют. Это почитать Норугаль, живое и мертвое, для того, что, ну, это помогает, так сказать, прочистить немножко мозги от от канцелярщины и вот от тяжелых формулировок, скажем так.
Да.
То есть ты, прочитав ее, ты понимаешь, что тебе, оказывается, не надо вот это вот городить все. То, что обычно принято в прежние времена было городить в документации какие-то официальные формулировки, а что можно писать более просто и прямо. И вторым пунктом, конечно, будет Ильяхов. Пиши, сокращай. Как продолжение Норы Галь. Но хотя с Ильяховым надо быть, конечно, осторожнее, потому что если перестараться, то можно получить текст столь же неестественный, как если бы он был написан канцеляритом, если слишком буквально воспринять все советы Максима. Также по текстам я обычно рекомендую Вильяма Зинсера, как писать хорошо.
Да.
То есть у него есть, ну, это в целом большой профессионал по нехудожественным текстам, да, и у него есть даже отдельные статьи, например, по научно-популярному подходу и так далее. Также я бы рекомендовал, наверное, курсы. Есть, если вы начинающий технический писатель, в интернете есть бесплатные курсы Семёна Факторовича. Этот курс. Также у нас есть большое сообщество в Телеграме, в которое я рекомендую присоединиться вам. Если вы пишете тексты так или иначе, неважно, технический вы писатель или вы пишете тексты как инженер время от времени. В общем, если вы пишете документацию, вступайте в наше сообщество в Телеграме. Я думаю, что ссылочка будет где-то в описании, да?
Да, обязательно добавим.
У нас будет где-то описание, да, мы добавим туда ссылочки все необходимые. Ну и также на Хабре есть некоторые классные статьи про документацию, и не только мои. Вот. Что, ну, в целом, такие вот общие советы по книжкам. Вот я три книжки назвал, я думаю, что это уже будет хорошей базой, чтобы именно с точки зрения языка прокачаться. И еще, кстати, ну, про подход диатаксис мы уже сказали, да, можно почитать и нашу статью на Хабре, и, собственно, оригинальный сайт посмотреть. И если вы хотите, ну, как бы быть на острие, так скажем, всех новых лучших практик, то рекомендую посмотреть видеозаписи Ride the Docs, если у вас она на английском, к сожалению, только, но там реально крутые технические писатели со всего мира выступают, и они рассказывают о тех лучших практиках, которые они в своей работе используют. И, может быть, там вы для себя что-то тоже интересное подчеркнете, но это уже скорее для advanced уровня совет. Скажем так, скорее всего, новичкам там будет непонятно, что происходит.
Спасибо, Костя. Знаешь, к сожалению, у меня вопросы закончились. Если ты, может быть, что-то хотел добавить, если какие-то, может быть, темы, какие-то вопросы, или, может, кто-то по озвученным вопросам хотел бы добавить, то, пожалуйста, можешь сказать что-то еще.
Так, у меня, кстати, была какая-то идея, сейчас я попытаюсь вспомнить ее. Наверное, такая идея, что если вы инженер, я вот сам себя когда-то поймал на мысли, что я как инженер и рассматриваю практически все, то есть у меня какая-то профессиональная деформация произошла в свое время, я теперь все рассматриваю с точки зрения того, как оно работает. И документация для меня или вообще любой текст, я теперь тоже рассматриваю с точки зрения того, как он работает. И если вы хотите писать хорошую, эффективную документацию, попробуйте тоже с такой стороны посмотреть на ваш текст и документацию, а как бы насколько это работает. Что значит работает, да, то есть как бы решает свою задачу, да,
да,
или,
да.
или не решает. То есть, ну, то есть для этого, конечно, надо вам определить, какая задача, какую задачу вы ставите перед собой этой документацией, то есть какую проблему пользователь должен решать вашу документацию. И проверяете каждый раз и на уровне структуры документации, насколько она будет работать, насколько она будет свою задачу решать. И на уровне, может быть, отдельных формулировок, как бы есть там, например, то есть бывают формулировки, в которых, например, много лишних слов, которые можно сократить. И, соответственно, формулировка начнет работать лучше, потому что она будет более прямо доносить, более непосредственно доносить до пользователя идею. Вот. Вот, я бы, наверное, напоследок вот такой совет дал смотреть на документацию как на нечто, что должно работать. Точно так же, как любой продукт инженерный.
Да, спасибо большое за дополнение, Кость. Ну, тогда я тебя еще раз благодарю за уделенное время на беседу. Даже технические неполадки не смогли остановить нас.
Спасибо большое, Владимир. Было очень приятно с тобой пообщаться.
Спасибо. Надеюсь, что вот эта наша встреча третья, так скажем, виртуальная встреча. Твоя со мной первая, моя с тобой третья. Вот они будут не последние. И желаю тебе интересных задач, проектов, а также пусть и уходящего, но прекрасного летнего настроения. Буду ждать, кстати, твоих новых познавательных статей на Хабре.
Спасибо. Спасибо, Владимир. Буду стараться.
Спасибо, Костя. Спасибо. До встречи.
До свидания.
Спасибо, что прослушали этот выпуск. Напоминаю, что вы всегда можете ознакомиться с текстовой расшифровкой на сайте подкаста. С вами сегодня были Константин Макушев и Владимир Юсупов. Подкаст технического коммуникатора «Техкомпот». До встречи!